В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и в Схинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня среда, 22 декабря. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте в нашей программе. К титулу святейшего и блаженнейшего Ильи II добавили слова митрополит Пицунды и Цхум Абхазии.
Этим хотят еще больше подчеркнуть, что Абхазская епархия – это часть грузинской православной церкви.
Страсти вокруг органа в Пицунском храме.
Процесс обсуждения договора в Сенате стал одним из самых
Идея о переносе Пицунского органа в некое другое строение откладывается.
Дубайский суд – самый гуманный в мире.
Суд Дубая приговорил Исматова и Лорнию, бывшего конюха Рамзана Кадырова, к пожизненному лишению свободы. Теперь с осужденных сняты обвинения в соучастии в убийстве.
До выборов в Гальском районе де-факто Республики Абхазия.
О своем желании принять участие в избирательной кампании заявили полпред президента в Гальском районе Руслан Кишмаря и временно неработающий Гоча Джалагоня.
В прямом эфире радио «Эхо Кавказа» не круглый стол. Кто еще поздравил Александра Лукашенко с победой, кроме Михаила Саакашвили? И почему это сделал президент Грузии? Мы пригласили прямой эфир экспертов. А сейчас новости, которые представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Сенат США во вторник проголосовал за прекращение дебатов по договору с Россией о сокращении наступательных вооружений. Суд Дубая заменил пожизненное заключение двум обвиняемым в убийстве Сулима Ямадаева. Российская «Новая газета» стала партнером известного интернет-ресурса «WikiLeaks». Сенат США во вторник проголосовал за прекращение дебатов по новому договору с Россией о сокращении наступательных вооружений СНВ, рассказывает Юрий Жигалкин.
Процесс обсуждения договора в Сенате стал одним из самых драматичных политических противостояний года. Как только президент Обама привез в апреле свежеподписанное соглашение домой из Праги, у его оппонентов из числа республиканцев сразу появились принципиальные сомнения. Никто не возражал против ключевого положения договора – уменьшения запасов ядерных боеголовок до 1550 с нынешних 2200. Вопросы вызвали несколько строк в преамбуле соглашения, где, как считают некоторые законодатели, содержится увязка сокращение ядерных зарядов с ограничением систем противоракетной обороны, что неприемлемо для большинства американских сенаторов. И пункт соглашения, лимитирующий модернизацию ядерного оружия, что, по словам экспертов, может привести к снижению боеспособности американских ядерных сил. В последние дни, как стало известно, президент Обама, госсекретарь Клинтон, бывшие госсекретари Бейкер и Киссинджер звонили сомневающимся сенаторам, убеждая их ратифицировать договор. Однако среди противников экстренной ратификации остаются руководители республиканцев в Сенате. Поэтому, как говорят профессионалы, момент непредсказуемости пока остается.
Рассказывал корреспондент Юрий Жигалкин. Суд Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, заменил пожизненное заключение на 27 месяцев тюрьмы двум обвиняемым в убийстве Сулима Ямадаева. Нынешний вердикт суда означает, что осужденные могут выйти на свободу уже в следующем году. Официального обоснования такого решения пока не приводится. По данным местных СМИ, родственники Ямадаева якобы заявили о своем отказе от претензий к фигурантам дела. Покушение на бывшего командира чеченского батальона «Восток», героя России Сулима Ямадаева, было совершено в Дубае весной 2009 года. Год спустя был вынесен приговор двум подсудимым гражданам Ирана и Таджикистана.
Эхо Кавказа. Новости.
Российская «Новая газета» стала партнером известного интернет-ресурса WikiLeaks. По сообщению еженедельника, издателем которого является предприниматель Александр Лебедев, у основателя проекта Джулиана Ассанжа есть неопубликованные ранее документы о коррупции в России. Ожидается, что «Новая газета» начнет публикацию разоблачительных материалов в январе будущего года. Ранее WikiLeaks обнародовал 1000 американских секретных документов. Власти США заявили, что деятельность ресурса нанесла серьезный ущерб американским национальным интересам и многим людям по всему миру. Делегация Совета национальной безопасности Армении побывала с визитом в МВД Грузии. По информации МВД Грузии, личный советник секретаря СНБ Армении Эдуарда Малканян и представитель Департамента информационной безопасности Аванес Ваганян провели встречу с представителями Главного управления международных отношений МВД, патрульной полиции, информационно-аналитического департамента, агентства обслуживания и департамента пограничной полиции. На встрече была рассмотрена структура МВД Грузии и осуществленные там реформы. Белорусские правозащитники опубликовали список из 17 человек, в отношении которых возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Минске 19 декабря, рассказывает Игорь Корней.
В отношении организаторов и участников митинга против фальсификации президентских выборов на площади Независимости в Минске возбуждено уголовное дело по статье «Организация участия в массовых беспорядках». Организаторам грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет, активным участникам – от 3 до 8 лет. В качестве главных обвиняемых по-прежнему фигурируют шестеро бывших кандидатов в президенты. Пять из них содержатся в следственном изоляторе Комитета госбезопасности, еще один – Григорий Костусев, после того, как был отпущен 20 декабря, сегодня вновь вызван на допрос в КГБ. Только сегодня стало известно, что Николай Статкевич еще 19 декабря в знак протеста против незаконного задержания объявил голодовку и отказался давать показания. В белорусских тюрьмах отбывают наказание и граждане России. Часть из них уже приговорены к административным арестам от 10 до 15 суток. В ночь на 22 декабря российские дипломаты наконец получили разрешение на встречу с пятью из них. Четверо содержатся в изоляторе города Жодино, один в Минске. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Президент де-факто Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте заявил агентству РИА Новости, что баллотироваться вновь на должность главы республики он не собирается. При этом он отметил, что выполнил все обещания, данные в 2001 году. Преемника своего называть он не стал. По словам Кокойте, среди политической элиты Южной Осетии есть молодые, талантливые люди. Превентивная группа мониторинга при Народном защитнике Грузии представила отчет о положении в трех исправительных учреждениях района Имерети в Западной Грузии. В Кутаисской тюрьме номер 2, Гигутской колонии номер 14 и Хонской колонии номер 13. В ходе мониторинга члены группы беседовали с заключенными и сотрудниками исправительных учреждений и пришли к выводу, что отношение к заключенным по сравнению с прошлыми годами улучшилось.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Отныне католикос-патриарх всея Грузии Илья II, еще и митрополит Пицунды и Цхум Абхазии. Согласно разъяснению патриархии, новое название лучше отражает масштабы влияния высшего духовного лица страны и конкретнее определяет канонические границы грузинской православной церкви. Но многие, в том числе и в Тбилиси, узрели в решении Святейшего Синода политическую окраску, рассказывает моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Историческим признала грузинская патриархия вчерашнее решение Священного Синода, согласно которому управлять Цхум Абхазской епархией будет Илья II. О причинах принятия такого решения говорит руководитель пресс-службы патриархии диаконос Давид Шарашенидзе.
У этого есть историческая основа. Это было отражено в самом титуле патриарха. Титул святейший принадлежал абхазскому католикосату. Так что с самого начала, когда титул патриарха мы определили, как святейший и блаженнейший, тут уже было видно, что он был управляющим абхазской кафедры или управляющим католикосатом Западной Грузии. Поэтому мы полностью восстановили титулатуру. И сегодня титул патриарха должен определяться следующим образом. Святейший и блаженнейший Илья II, католикос-патриарх всей Грузии, архиепископ Цхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум Абхазеты.
В то же время в Тбилиси в решении Синода видят и политическую подоплеку, связывая это с последними событиями в православно-религиозной жизни Абхазии. Многие в грузинском обществе убеждены, что в эту жизнь канонически грубо вмешивается русская патриархия. Именно поэтому теолог Леван Абашидзе решение Синода называет церковно-политическим.
Этим хотят еще больше подчеркнуть, что абхазская епархия – это часть грузинской православной церкви. И каждый раз, когда кто-нибудь на церковном службе, в том числе за рубежом, будет нашего патриарха упоминать, будут также упоминать, что он является епископом Сухумским. В официальных документах будут сейчас употреблять вот этот дополнительный титул.
Глава кабинета председателя Абхазского легитимного правительства Бесик Силагадзе говорит, что решение Святейшего Синода – важный сигнал как для беженцев, так и для жителей Абхазии. В то же время он подчеркивает, что наиболее важен именно политический контекст решения.
Передача этой оккупированной территории в управление патриарха Грузии имеет четкий акцент. Может, сегодня эта территория и оккупирована, и какое-то правительство ставит под сомнение ее принадлежность Грузии, как в политическом, так и в церковном плане. Однако эта земля по международному праву или по церковному законодательству остается в составе Грузинской апостольской церкви и, соответственно, под юрисдикцией Грузии.
Тем не менее, в такого рода решениях не видит смысла конфликтолог Паата Закарейшвили. Более того, он опасается, что результат может оказаться негативным.
Мы должны думать о восстановлении доверия среди абхазского населения. Они постоянно декларировали территориальной какой-то целостности, хоть это будет государственное понимание или церковное понимание. Если мы считаем, что через абхазский народ мы должны восстановить доверие и решать конфликт, тогда это неправильное решение.
Решение Синода в эфире телеканала «Абаза ТВ» прокомментировал и священник Виссарион Аплия, возглавляющий самопровозглашенную Абхазскую православную церковь. По его словам, никаких канонических прав на Абхазию у грузинской церкви нет.
Никакого канонического права они не имели на Абхазии, и иметь не будут. Это еще один показатель, что они будут всячески измышлять ложь. Это, конечно, очень-очень печально для них, это, в первую очередь. Но вера свидетельствует, это смертельный грех.
Заявил Виссарион Аплия. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А в самой де-факто Республике Абхазия, похоже, улеглись страсти вокруг Пицунского храма, точнее, вокруг органа, который здесь установили еще в советское время. Епархия утверждает, что Пицунский храм – это резиденция древнего абхазского епископата, и органу здесь не место. Но под воздействием общественного мнения, похоже, что эти утверждения звучат уже не так громко, рассказывает наш постоянный автор Сухуми Иналхашик.
Тучи над Пицунским храмом, похоже, рассеиваются. Вчера главный хранитель знаменитого пицунского органа Марина Шамба была приглашена в Министерство культуры Абхазии, где ей сообщили довольно-таки приятную предновогоднюю новость. Дело в том, что в бюджет будущего года заложена огромная по абхазским меркам и еще более по меркам Министерства культуры сумма в размере 117 тысяч евро, которые будут выделены на капитальный ремонт Пицунского органа. Это означает, что, скорее всего, вот эта идея, которая, в принципе, уже была решена о переносе Пицунского органа в некое другое строение, которое будет построено. А сам Пицунский храм, один из древнейших на постсоветском пространстве, будет передан в лоно церкви, возвращен, то этот проект откладывается. Если не окончательно похоронен, то, по крайней мере, откладывается на весьма далекую перспективу. Хотя, в принципе, одновременно с этим недавно в Пицунский храм приезжали специалисты, которые изучали сам орган и пытаются под него все-таки подготовить некий проект нового здания, куда он вроде бы может быть перенесен. Но проблема заключается в том, что за 2 месяца после того, как была озвучена идея о том, что вот будет перенесен Пицунский орган в некое новое строение, общественное мнение, оно, конечно же, было сильно против него. И, может быть, некоторые политики, от которых зависит решение столь важного для многих ценителей музыки вопроса, наверное, может быть, хорошо разбираются в вопросах экономики, может, они гении системы управления, но, тем не менее, они, наверное, недооценили культурный вес вот этого пицунского органа. Это действительно уникальные инструменты, и таких на постсоветском пространстве, ну, наверное, разве что орган Домского собора может сравниться. И в защиту его выступили очень многие известные музыканты. Это практически все лучшие органисты постсоветского пространства. Это всемирно известные музыканты, такие как Хибла Герзмава, Образцова, Спиваков и так далее. Очень много людей, для которых вот эта идея переноса, она была воспринята очень болезненно, и они выступили против этого. И сейчас, возможно, вот это общественное мнение повлияло на этот результат. По моей информации, в самой власти тоже идея переноса. Многие были против, я знаю, в том числе министр культуры Назар Логов был крайне против этой идеи. И вот сейчас ситуация стала потихоньку меняться.
Это был наш постоянный автор Сухуми Инал Хашик.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Апелляционный суд Дубая отменил приговор суда первой инстанции в отношении двух фигурантов дела об убийстве Сулима Ямадаева. Иранец Махди Лорни и гражданин Таджикистана Исматов не будут отбывать пожизненное заключение. Вместо этого подсудимым назначено наказание в виде 27 месяцев лишения свободы. А причиной такого гуманного решения суда Павел Куравский.
Покушение на героя России, командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева было совершено в Дубае в конце марта 2009 года. Вскоре власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили его мертвым и начали расследовать дело. Брат погибшего Иса Ямадаев ранее утверждал, что Сулим жив и находится в больнице. Еще в июле этого года Иса Ямадаев на суде по делу об убийстве брата публично называл главу Чечни Рамзана Кадырова заказчиком этого преступления. Но уже в августе Иса сообщил о перемирии с Кадыровым и признал брата умершим. За год до покушения на Сулима Ямадаева в чеченском Гудермесе произошел конфликт между ним и охранниками Кадырова. Причиной стала автоавария. Машины чиновных кортежей не уступили друг другу дорогу. Вскоре после этого правоохранительные органы Чечни обвинили Сулима Ямадаева и его брата Бадруди в убийствах, похищении людей и вымогательстве. Другой брат Сулима, также герой России, экс-депутат Госдумы Руслан Ямадаев, был убит в Москве 24 сентября 2008-го. В апреле этого года суд Дубая приговорил Исматова и Лорнию, бывшего конюха Рамзана Кадырова, к пожизненному лишению свободы, хотя прокуратура настаивала на высшей мере наказания смертной казни. Теперь с осужденных сняты обвинения в соучастии в убийстве. Тюремный срок им назначен только за хранение оружия. Гуманность дубайского правосудия комментирует обозреватель «Радио Свобода», специалист по Северному Кавказу Вадим Дубнов.
Но история независимого судопроизводства вряд ли изобилует случаями такого гуманизма, когда пожизненное заключение заменяется 27 месяцами тюрьмы. Случилось, на самом деле, то, что было обговорено еще 3 месяца назад, в середине сентября, когда договорились дубайское правосудие и брат Сулима Ямадаева Иса, договорились проявить снисхождение к убийцам в том случае, если Иса, соответственно, простит этих убийц. Но у Исы не было никакого выбора, потому что прощение убийц было частью большого пакета договоренности его с Кадыровым, Кадырова с Москвой и, судя по всему, Москвы с Дубаем, потому что явно круг договаривающихся был куда более представительным, чем просто брат убитого и некие судьи из Дубая. Просьба о снисхождении в дубайский суд, даже не в дубайский суд, на самом деле, а в дубайскую власть, поступила из Кремля. Я думаю, что люди, которые занимаются вопросами вооружения, торговли или какой-то еще торговли, очень скоро узнают, смутно догадаются о цене, которую России пришлось заплатить за это. А вот это очень неприятная история для Кремля, поэтому я решил ее закрыть.
Осужденные Исматов и Лорния выйдут из тюрьмы уже через 6 месяцев, в июне, поскольку большую часть срока они уже отсидели. Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», сомневается, что убийц Сулима Ямадаева будут судить в России.
Закон у нас, как известно, все его нюансы, все его статьи определяет господин Путин, а господин Кадыров фаворит Путина, так что тут они полностью от этого преследования защищены. Тем более, что это показывает пример Лугового, пример Демиханова, которые, как известно, оба находятся в розыске Интерпола.
Заказчиком убийства Ямадаева власти Объединенных Арабских Эмиратов в прошлом году назвали депутата Госдумы России Адама Делимханова. Теперь обвинение в причастности к убийству с него, а также еще с 6 граждан России, снято в рамках решения апелляционного суда Дубая. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня не круглый стол ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Я и передаю ему микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. Сегодня вчера президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Это мы и обсудим в течение ближайших 11 минут. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции, Тенгиз Пхаладзе, председатель Международного центра геополитических исследований, и из Минска Валерий Карбалевич, политолог. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Давид Дарчиашвили, у меня первый вопрос к вам. Когда-то мы с вами обсуждали поездки оппозиционеров грузинских в Москву, и тогда вы полностью согласились с тем, что такого рода визиты, они каким-то образом, в общем, указывают на солидарность вот этих грузинских политиков, в общем, с тем, что делается в России, с внутренней политикой российских руководителей Владимира Путина и президента Медведева, с которыми эти политики грузинские встречаются. Вам не кажется, что в данном случае, когда Михаил Саакашвили поздравляет Лукашенко, имеет место примерно та же логика, что, в общем, Михаил Саакашвили, поздравляя главу белорусского государства, в общем, солидаризуется с тем, что глава этого белорусского государства делает, с тем, как он обращается с собственной оппозицией?
Вы знаете, как Михаил Саакашвили, так и Лукашенко, так и, я не знаю, президент Обама, также и президент Египта, также и президент европейских стран или премьер-министры, они являются главами государств. И международные отношения пока что определяются взаимоотношениями между государствами, как оно уже на протяжении веков. Так что вот это не надо игнорировать, потому что эти люди представляют не просто себя и свои какие-то симпатии, антипатии, а как-то акцентируют на том, какие будут отношения между народами, между государствами, насколько эти взаимоотношения будут адекватны, значит, ожиданиям и потребностям безопасности, как национальных безопасностей, так и региональной и международной безопасности. Поэтому из этого нужно исходить в первую очередь. Конечно, очень важно, чтобы демократические процессы совпадали бы с вопросами, связанными с стабильностью и безопасностью. В целом они совпадают, но иногда они не совсем, значит, гармонично соприкасаются друг с другом.
Давид, спасибо, мы еще вернемся.
У этого комплекса и нужно, да.
Да, Давид, спасибо. Мы имеем только 10 минут, нас трое человек, давайте лаконичнее, значит, выражать свои мысли. И у меня вопрос в Минск, Валерий. Скажите, есть ли ощущение, ну, я не знаю, досады, горечи, есть ли у оппозиции чувство, что вот молодая грузинская демократия, она как-то, в общем, пожертвовала своим союзникам, а оппозиция, демократическая оппозиция, это, в общем, союзник, видимо, да, и грузинской демократии тоже, пожертвовала в угоду каким-то интересам.
Да, действительно, в политике Грузии произошел диаметральный поворот, просто такое политическое сальто-мортале, потому что ведь Саакашвили был символом цветных революций, антиавторитарных, демократических, и в 2006 году, во время предыдущих президентских выборов, Саакашвили призывал фактически белорусскую оппозицию бороться. Белорусские спецслужбы показывали по телевизору, как грузинские боевики приехали в Минск помогать оппозиции делать революцию. А сегодня все поменялось противоположным образом. Та грузинская делегация, которая приехала в Минск, она априори приехала признать выборы вне зависимости от того, как они пройдут. И это поздравление, оно означает солидарность с Лукашенко и как бы означает фактически противоположную позицию по отношению к ОБСЕ, к Западу, к европейскому общественному мнению.
Спасибо, Валерий. Тенгиз Пхаладзе. Давид Дарчиашвили сказал, что, ну, Я так склонен резюмировать им высказанную мысль, что, в общем, и тиран тоже, будучи главой государства, представляет свой собственный народ, а поэтому его нельзя игнорировать. Тем не менее, на сайте господина Лукашенко, ну, в общем, на самом деле, поздравления в основном от государств, которых в симпатии к демократии как-то не принято подозревать. Вы тоже считаете, что нельзя игнорировать, скажем, Лукашенко, нельзя игнорировать, поскольку он представляет интересы белорусского народа?
Андрей, добрый вечер еще раз. В первую очередь я бы не стал драматизировать события. Речь идет о телефонном разговоре, а не заявлении правительства Грузии. То есть состоялся телефонный разговор.
Извините, Тенгиз, это ведь на самом деле не первый контакт между Лукашенко и Саакашвили, а в общем дружеские объятия были распахнуты уже довольно давно.
Не, ну, не первый контакт, естественно, потому что Белоруссия – это государство, с которым у нас есть отношения. И естественно, что отношения есть и на уровне президента, и на других уровнях. То есть это как бы не вызывает вопроса. А то, что мы обсуждаем, это состоялся телефонный разговор, и во время телефонного разговора прозвучала вот эта фраза, и она была основана на тех заявлениях, которые были сделаны со стороны белорусских властей. Кстати, я хочу напомнить и подчеркнуть, что в то же самое время, пока не произошли вот те трагичные события, в то же самое время там разные месседжи и другие абсолютно заявления звучали со стороны, кстати, международных наблюдателей. Но то, что произошло потом, Грузия этому оценку пока еще не давала. И Министерство иностранных дел Грузии заявило очень четко, что Грузия очень внимательно следит за развитием событий в Белоруссии. Грузия является страной-членом ОБСЕ. И, естественно, для нас очень ценны те принципы, принципам демократии Грузия верна до конца. Так что Грузия этому оценку не давала, и поэтому я не думаю, что стоит драматизировать эти события и
Спасибо, Тенгиз. Мне кажется, что поскольку все-таки разговор состоялся вчера, а разгон оппозиции чуть раньше, и по поводу разгона оппозиции Михаил Саакашвили ничего не сказал, но поздравил Александра Лукашенко, то, в общем, оценка и этих событий в его словах косвенным образом содержалась. Может быть, я не прав. Давид Дарчиашвили, означает ли сказанное вами в начале нашего круглого стола, что в политике нет друзей, нет ценностей, а есть интересы?
Вы знаете, мое сказанное означает только одно, что политика и вообще человеческие отношения не черно-белые. И, значит, искать на земле, значит, абсолютной правды и просто пустая трата времени. Так было в жизни между людьми, так и останется, и не знаю, что будет в будущем. Но главное одно. С одной стороны, да, конечно, межгосударственные отношения очень важны, и нужно все взвешивать 100 раз, чем делать шаг. Но с другой стороны, если кто-то будет обвинять Грузию, значит, в двойных стандартах, давайте или Радио Свобода, или международные организации, их представители задумаются, допустим, насколько взаимоотношения с Россией, международного сообщества и отношение к ней международных неправительственных структур, значит, адекватны тому, какова российская политика. В 2008 году агрессию проводила не Белоруссия, а Россия. Это Россия, значит, как-то легкостью прохаживается по интересам территориальным и по международному праву соседей, а не Белоруссия. То есть это очень тоже много значит для страны, для людей, для общества, для прав человека тоже.
Спасибо, Давид. Мы уже заканчиваем наш некруглый стол. Я думаю, что вы в отношении России и двойных стандартов абсолютно правы, но, как мне кажется, это не дает оснований никому для того, чтобы никому действовать в соответствии с этой же логикой. Валерий Карбалевич, у нас остается буквально 20 секунд. У меня последний вопрос. 3,5 миллиарда долларов Белоруссия не получит. Европейский Союз не выделит ей этот кредит. Появляется ли у России возможность купить у Белоруссии на фоне вот такого обвала финансового признание Абхазии и Южной Осетии?
Я думаю, что вряд ли, потому что все-таки Лукашенко рассчитывает продолжать балансирование между Россией и Западом. Если сейчас произойдет признание, то тогда западное окошко закроется гораздо более плотно, чем сейчас. Я думаю, Лукашенко это понимает, ну и вряд ли пойдет на это.
Спасибо большое. И я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции, из Тбилиси же Тенгиз Пхаладзе, председатель Международного центра геополитических исследований, и из Минска политолог Валерий Карбалевич.
Вел не круглый стол главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В Сухуми из Хинвали 21 час почти 30 минут. Берите на час больше. Время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Сенат США проводит голосование о новом договоре с Россией о ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ. По сообщениям, не менее 11 сенаторов-республиканцев поддержали позицию демократического большинства. Договор по СНВ был подписан президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в апреле этого года. Он предусматривает сокращение количества развернутых каждой стороной ядерных боеголовок на 30%. Документ должен быть ратифицирован также Госдумой России. Суд Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, заменил пожизненное заключение на 27 месяцев тюрьмы двум обвиняемым в убийстве Сулима Ямадаева. Нынешний вердикт суда означает, что осужденные могут выйти на свободу уже в следующем году. Официального обоснования такого решения пока не приводится. По данным местных СМИ, родственники Ямадаева якобы заявили о своем отказе от претензий к фигурантам дела. Покушение на бывшего командира чеченского батальона «Восток», героя России Сулима Ямадаева, было совершено в Дубае весной 2009 года. Год спустя был вынесен приговор двум подсудимым гражданам Ирана и Таджикистана. Российская «Новая газета» стала партнером известного интернет-ресурса WikiLeaks, по сообщению еженедельника, издателем которого является предприниматель Александр Лебедев. У основателя проекта Джулиана Ассанжа есть неопубликованные ранее документы о коррупции в России. Ожидается, что «Новая газета» начнет публикацию разоблачительных материалов в январе будущего года. Ранее WikiLeaks обнародовал 1000 американских секретных документов. Власти США заявили, что деятельность ресурса нанесла серьезный ущерб американским национальным интересам. Президент де-факто Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте заявил агентству РИА Новости, что баллотироваться вновь на должность главы республики он не собирается. При этом он отметил, что выполнил все обещания, данные в 2001 году. Преемника своего называть он не стал. По словам Кокойте, среди политической элиты Южной Осетии есть молодые талантливые люди. Конгресс США принял законопроект о расходах на оборону в нынешнем финансовом году. Всего на различные оборонные цели выделено 725 миллиардов долларов, в том числе на операции в Ираке и Афганистане около 160 миллиардов. При этом в документе нет подробных требований относительно того, как именно должны расходоваться выделенные на эти операции средства. 75 миллионов долларов будет направлено на подготовку и вооружение антитеррористических подразделений Йемена. Законопроект теперь будет рассматривать Палата представителей. Ансамбль «Панкиси» стал лауреатом прошедшего во Франции фольклорного фестиваля кавказских народов. По сведениям информационного центра «Кахети», ансамбль получил и специальное приглашение и весной 2011 года отправиться во Францию на гастроли.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 33 минуты, в Тбилиси на час больше. Во второй части нашей программы. До выборы в Гальском районе де-факто Республики Абхазия.
О своем желании принять участие в избирательной кампании заявили полпред президента в Гальском районе Руслан Кишмаря и временно неработающий Гоча Джалагоня.
О чем сегодня пишут тбилисские газеты.
Нахальным и высокомерным назвал выступление российского премьера министр культуры Ника Руруа. Его комментарий приводит газета «Резонанси».
Население США растет, но не так быстро.
Тенденция повышенного уровня рождаемости в США в сравнении почти со всеми остальными частями развитого мира – это установленный факт.
Продолжаем программу. Первыми на выборы в будущем году
пойдут жители одного из избирательных округов Гальского района Демократической Республики Абхазия. 9 января здесь состоятся довыборы в республиканский парламент. На одно место претендуют два кандидата, рассказывает наш корреспондент в Абхазии Левон Галустян.
Во второе воскресенье Нового года в Гальском районе пройдут довыборы в абхазский парламент. Вакансия появилась осенью этого года после скоропостижной кончины депутата от Чубурхинского округа Юрия Кириселидзе. Согласно действующему законодательству, Центр избирком назначил дату досрочного голосования. Оно состоится 9 января. О своем желании принять участие в избирательной кампании заявили полпред президента в Гальском районе Руслан Кишмаря и временно неработающий Гоча Джалагоня. Для многих наблюдателей альтернативные выборы стали неожиданностью, ведь избранному депутату предстоит работать год до окончания полномочий нынешнего созыва Народного собрания, говорит председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Батал Табагуа.
Нужно было собрать от 200 до 250 подписей, из них 10 не должно быть как бы соответствия закону, не менее 10% от общего количества.
Для того, чтобы пройти регистрацию наверняка, оба претендента собрали больше 200 подписей. Руслан Кишмаря заручился поддержкой максимального количества избирателей – 250. За его соперника Гочу Джалагоня подписались 210 жителей гальского села Чубурхинджи. Впрочем, перед тем, как получить удостоверение кандидата в депутаты, членам ЦИК предстояло внимательно изучить подлинность указанных в подписных листах данных. По абхазским законам только 10% из общего количества собранных подписей могут быть признаны недействительными. Если их больше, то претендент не проходит регистрацию.
Члены Центральной избирательной комиссии сегодня будут изучать, насколько подписи соответствуют действительно тем гражданам, которые там проживают, и насколько они подлинно являются их подписи.
В представленных подписных листах брака оказалось немного, и поэтому члены Центра избиркома единогласно проголосовали за регистрацию Руслана Кишмаря и Гочи Джалагоня. Теперь они официально являются кандидатами в депутаты и могут приступить к предвыборной агитации.
После окончания регистрации уже кандидаты могут работать по своим программам, по которым как бы они предусмотрели. 9-го будет уже января выбор по этому округу Чубурхинскому.
Для Руслана Кишмаря и Гочи Джалагоня январские выборы не первые. Оба уже выдвигались в национальный парламент. Причем Кишмаря в конце 90-х был депутатом. Что касается Джалагоня, то когда избирался нынешний состав Народного собрания в марте 2007-го, он баллотировался по Бзыбскому округу, но не смог заручиться поддержкой избирателей. А вот кому отдадут предпочтение гальцы, станет известно 9 января. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Группа российских ученых и общественных деятелей обратилась с открытым письмом в поддержку грузинского дипломата и ученого Тедо Джапаридзе. Мы уже рассказывали о том, что грузинский МИД отказал ему в поддержке в ходе переизбрания на второй срок на должность заместителя директора Международного центра черноморских исследований при Организации Черноморского экономического сотрудничества. Более того, по мнению властей, у бывшего министра иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе нет серьезного научного бэкграунда и пользуется он якобы в борьбе за пост протекцией Москвы. Подписавший письмо в поддержку Тедо Джапаридзе член-корреспондент Российской академии наук Алексей Арбатов, доктор политических наук Надежда Арбатова, профессор Сергей Караганов, политический телеобозреватель Николай Сванидзе и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин высказали предположение, что Тедо Джапаридзе, видимо, попал под подозрение грузинского руководства лишь потому, что сохранил связи с коллегами и друзьями из Института США и Канады, Института мировой экономики и международных отношений, а 3 года назад был поддержан российской стороной вместе с другими членами Организации Черноморского экономического сотрудничества на посту заместителя директора Международного центра черноморских исследований, который находится в Афинах. Конец цитаты. Доктор политических наук Надежда Арбатова назвала позицию властей Грузии, которая, как она считает, делит граждан своих и чужих, серьезной проблемой.
Это высокопрофессиональный человек, и когда нам говорят, что нужен на этом посту в ICBSS человек с академическим бэкграундом, это не может вызывать вопроса. А что, 15 лет в Искане – это недостаточный академический бэкграунд? Или что, Искан перестал быть вообще каким-то серьезным институтом? после того, как распался Советский Союз. Я думаю, что это вот тоже очень плохой симптом. Я понимаю, что в Тбилиси произошла смена поколений, пришло много молодых людей с иным образованием, но я думаю, что остаются и люди, которые получили образование в Советском Союзе, довольно неплохое. Так что, опять же, все сводится к лояльности. И, конечно, наши отношения с ним, вот, помимо просто дружеских, в моем случае, которые возникли на базе профессиональных интересов, они не носят никакого идеологического характера. Более того, я могу сказать, мы с ТДО часто спорили о ситуации в Грузии, в России, и о будущем. Он настоящий патриот Грузии, какие сейчас нужны. Это люди, которые не будут просто вторить тому, что сейчас пишут и повторяют, наверное, вот на официальных каналах и в официальной прессе. Это человек, который имеет свою точку зрения, очень обоснованную. За его плечами огромный опыт и дипломатической работы, и научной работы. Это человек, который заслуживает самого глубокого уважения, с моей точки зрения.
Известный телеобозреватель Николай Сванин знает Тедо Джапаридзе очень давно.
Я к этой ситуации подошел не как аналитик, не как там политолог, журналист, а я к ней подошел просто как человек, который хорошо знает, уважает и любит другого человека, и поэтому не считает должным скрывать свою позицию в данном случае. Он очень-очень серьезный и знающий аналитик. Сначала он был ученым, исследователем, историком, занимался Соединенными Штатами Америки. Потом он был послом. Это достаточно серьезная и такая разноплановая биография, которая свидетельствует и о талантах, и о просто очень хорошем, весомом бэкграунде человека.
Говорил Николай Сванидзе. Тедо Джапаридзе закончил факультет западноевропейских языков Тбилисского госуниверситета, кандидат исторических наук. Около 10 лет проработал в Москве в Институте США и Канады. В 1990 по 1992 год руководил департаментом МИД Грузии, а затем стал заместителем министра. В 1992-93 годах помощник главы грузинского государства по вопросам национальной безопасности, посол Грузии в США. Также работал историком Совета безопасности Грузии. Владеет английским, испанским и русским языками.
Эхо Кавказа.
Как всегда, по средам мы предлагаем вам послушать обзор грузинской прессы. На этот раз прессу читала моя коллега Олеся Вартанян. Более всего ее внимание привлекли статьи о вчерашнем открытии памятника на Московской Поклонной горе и недавние московские беспорядки. Итак, тбилисская пресса о событиях в Москве.
Читаем прессу.
Сегодня почти все грузинские газеты вышли с материалами об открытии мемориала на Поклонной горе в Москве. Основное внимание грузинской прессы сконцентрировано на выступлении премьер-министра России Владимира Путина.
Убежден, никто не в силах рассорить и ожесточить российские и грузинские народы, разорвать традиционно связывавшие нас прочные человеческие духовные узы, а значит, будущее за добрососедскими, равноправными, истинно партнерскими отношениями России и Грузии. Мы к этому искренне стремимся в России.
Эти слова Путина взяла за основу газета «24 часа», публикуя статью под заголовком «Цинизм на Поклонной горе». Нахальным и высокомерным назвал выступление российского премьера министр культуры Ника Руруа. Его комментарий приводит газета «Резонансе».
Открытие мемориала – это плод фантазии Путина, который до сих пор живет мистикой Советского Союза.
Как отмечает грузинская пресса, вчера власть и оппозиция были едины, оценивая выступление Путина. Газета «Ахали Тауба» отмечает, что комментарии по этой теме они начали делать еще до официальной церемонии открытия мемориала. В один голос они оценивали и присутствие на открытии памятника двух лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе и Зураба Ногайдели.
«Что за раболепское отношение к Путину?»
– спрашивал журналистов один из депутатов правящей партии Павлы Кублашвили.
«Выбранная ими дорога вряд ли даст какой-то эффект и принесет результаты»,
– говорил депутат от оппозиции Никола Лиашвили. Грузинская пресса пока не публикуют какие-либо интервью аналитиков и местных экспертов по этой теме. В статьях отсутствуют и ответные заявления Бурджанадзе и Ногайдели. Другое событие в Москве – беспорядки на Манежной площади – стали одной из главных тем двух ведущих грузинских журналов «Либерали» и «Табула». Оба журнала публикуют фотографии с подростками, выбрасывающими вперед правду.
правую руку, что похоже на известный жест нацистов, а также разбитые лица нескольких ребят с кавказской внешностью. Журналист «Либерала» Кэти Кантария пишет, что фашистские настроения давно бурлят в российском обществе и в любой момент могут привести к взрыву, подобному тому, что произошел на прошлой неделе. Журналистка считает, что движение скинхедов дало толчок развитию фашистских настроений среди кавказцев. Так, Москва получила толпу, как они говорят, «чурок», которые скандировали на Манежной площади «Кавказ – горячая кровь» и «Кавказ – сила». Оба журнала, и «Либерал», и «Табула», пишут, что в существовании фашистских движений просматривается личный интерес Путина. С их помощью он в любой момент может показать, кто в состоянии навести в стране порядок. «Табула» рассматривает это как часть кампании Путина, развернутой с одной целью – показать, что именно он – тот человек, который поднимает Россию с колен и тем самым завоевывает уважение за рубежом. Журнал пишет, то Путин поет на благотворительном концерте, то дает итоговое интервью в передаче Ларри Кинга на CNN.
Как написал один возмущенный интернет-пользователь, российскому премьеру при жизни удается сделать то, что Джеймс Бонд не сумел сделать на экране.
Журнал «Табула» отмечает, что успеху кампании Путина способствуют иностранные издания, которые не стали обращать должного внимания на столкновения на Манежной площади. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария не так давно разговорился с коллегой-журналисткой из Тбилиси. Она оказалась беженкой из Абхазии. Собеседница Виталия Шария верит, что воля простых людей рано или поздно сломит упорство политиков, и они будут вынуждены решить, наконец-таки, проблему грузино-абхазских отношений.
На состоявшемся в прошлом месяце в Стамбуле организованном Советом Европы семинаре-тренинге абхазских и грузинских журналистов в один из моментов его работы молодая сотрудница телеканала «Маэстро» Тея Сичинава, единственная среди близких коллег, которая родилась в Абхазии, эмоционально заговорила о наболевшем, о проблеме возвращения прежних мест проживания грузинских беженцев из Абхазии. Спустя какое-то время, после ряда выступлений и реплик, еще один грузинский журналист обратился к абхазским коллегам с предложением, а почему бы кому-нибудь из вас не взять здесь, в Стамбуле, интервью у Теи? Но у меня эта мысль возникла сразу же после ее выступления. Как только был объявлен перерыв, подошел к Тее и договорился о таком интервью. Мы встретились в холле гостиницы вечером и проговорили больше часа.
Я забываю уже места из города, помню фрагменты, потому что уже прошло 17 лет. Когда я говорила о том, что часто мы из школы ходили к морю, я до сих пор помню этот запах. Я нигде вообще не встречала такой запах черного моря, не знаю, как объяснить. Ну, мы часто там ходили, пингвин. Это же самое популярное место для молодежи. Я не знаю сегодня как, но тогда там.
Как
туда.
Же и называется.
А знаете, что я делала? В начальные годы, когда мы пришли в Тбилиси, обстроились, там, пижили какие-то времена, я звонила в свою квартиру. Просто слушала, ничего не говорила. Кто-то брал телефон.
У нас завязался разговор о самом главном. Как Тея представляет себе массовое возвращение грузинского населения в города и районы Абхазии?
Я знаю, что это трудно. Давайте я не буду говорить ничего о политике. Политические вопросы пускай решают политики. Давайте начнем беседовать, как мы беседуем с вами сейчас. Давайте поговорим. Я сегодня говорила, знаете, в глубине души я уверена, что когда простые абхазцы, у которых по соседству пустые дома, пустые квартиры, где жили соседи или родственники грузины, которые уехали, я просто не могу поверить, что они хоть иногда не вспоминают о тех людях, о той времени, когда они вместе проводили время, а они проводили вместе времена. Я помню, как мы вместе со соседями справляли и Новый год, и все праздники, какие я вообще помню. Я отношусь к этой проблеме, знаете, не с ненавистью. Я думаю, что проблема в нас самих. Если мы, простые люди, начнем разговаривать, какой будет другой выход политикам? Ну, я не знаю сейчас, возможно, я пришла в какую-то романтику, но думаю, что сила воли и сила простых людей больше, чем политика.
Я был вынужден согласиться с Теей, что действительно в ее представлениях много романтизма. Скажем хотя бы о том, что с теми пустыми домами, о которых она говорит, далеко не так все просто. И беседы простых людей далеко не всегда ведут к согласию, бывает, что и ссорами, драками заканчиваются. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Посол США в Грузии Джон Басс сегодня посетил город Гори, где встретился с представителями региональной телекомпании «Триолети». Встреча проходила за закрытыми дверями, однако нашим корреспондентам удалось кое-что узнать. Слово Эдите Бадасян.
Во время своего визита в Гори американский посол Джон Басс встретился с местными журналистами и обсудил с ними общее состояние грузинских СМИ. Посол выделил следующие основные проблемы.
Я думаю, что грузинским СМИ не хватает расследовательского жанра. Журналисты должны узнавать, что делает правительство, как оно вмешивается в работу бизнеса в этой стране. Отсутствие расследовательской журналистики через некоторое время может привести к искажению процесса построения демократического общества. Это те темы, по которым мы будем продолжать работать,
заявил посол. Встреча с руководством и журналистами горийской телекомпании «Триолети» проходила за закрытыми дверями. Позже основатель телекомпании БАДы Наниташвили рассказал нашему корреспонденту в Гори, какие вопросы они обсуждали с Джоном Бассом.
Мы говорили о давлении на нашу телекомпанию, о том, как в центре Гори, когда проводился демонтаж памятника Сталину, полиция избила наших журналистов и оператора, а также генерального директора. И это дело до сих пор не расследовано. Мы попросили Джона Басса, чтобы он выступил посредником между нами и правительством. Мы хотим нормально сотрудничать с правительством, но в то же время оставаться объективными.
По словам Наниташвили, Джон Басс пообещал журналистам, что рассмотрит все переданные ему материалы и обратится к грузинскому правительству со своими рекомендациями. Впрочем, как полагает медиаэксперт Звиат Куридзе, вряд ли американский посол может справиться с одной из самых главных проблем грузинской журналистики – самоцензурой.
Цензуры у нас на бумаге нет, но реально это осуществляется, потому что у нас журналистика по государственному мыслящей, а для них общественные интересы не главные. И наше правительство создает ту систему, где трудно говорить о свободе медиа, говорить только об одной стороне, только виноваты властные структуры. Они создают ту систему, в которых хорошо обживаются наши журналисты, которые потом плачут, а некоторые не обращают на это внимание, они лучше свободно манипулируют вот теми льготами, которые представляет такая пропаганда.
Сказал эксперт. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жители многоэтажных домов в Тбилиси будут вынуждены несколько дней провести беспроводного газа в квартире, поскольку газовая корпорация «Кастрансгаз» меняет газовые счетчики. Как выяснил наш корреспондент в Тбилиси Беслан Кмузов, в некоторых домах работы продолжались несколько дней, и многие жители столицы были лишены горячей еды и тепла.
Во дворе многоэтажного дома жильцы, хотя и спешили на работу, охотно шли на разговор по поводу недавнего отключения газа.
На сколько времени выключили газ?
Примерно на неделю.
Предупреждали, что на неделю выключат?
Нет, нет, нам сказали 2-3 дня. Ну, мы на электрической плите обошлись. Ну, конечно, замучились, потому что и газовая колонка не работала, и готовить негде было, трудно было. Но самое худшее то, что заставили нас покупать эти счетчики, которые дорого стоят, 126 лар. Мы их, значит, купили, мало того, что нам что-то не додали, какие-то там запчасти, и пришлось потом, значит, еще раз туда идти и забирать эти запчасти. В общем, вот с этим проблемой. А по соседству старушка, совсем такая она очень старенькая, малоимущая. Ее тоже заставили эти счетчики покупать. И она, бедная, в долг взяла деньги. Ее очень жалко.
В корпорации «Кастрансгаз», которая является монопольным поставщиком газа в Тбилиси, заявили, что некоторые жильцы не открывают двери инспекторам, поэтому газовые счетчики выносятся из квартир в подъезды.
Это запланированные работы, которые ведутся в течение целого года, уже второй год, потому что население не открывает двери очень часто. Потому это очень цивильный метод, чтобы не беспокоили каждый раз, когда мы должны проверить вот эти параметры счетчика и выписать вот эти данные, чтобы потом выписать чек.
Заявила руководитель пресс-службы компании. Защитник интересов потребителей Национальной регуляционной комиссии по вопросам ввода и газоснабжения Валерий Мхакадзе говорит, что поставщики электричества и газа имеют право оборудовать счетчики за пределами квартир своих абонентов. Это, в частности, предусмотрено в положении о подаче и пользовании природного газа, принятом в прошлом году правительством. Однако существуют регуляции о том, как должна работать газовая компания.
Есть регуляции, и газовая компания должна информировать потребителей, что как действовать в таком случае, когда есть необходимость сменить счетчика. Если это не делает компания, то СЭМЭК может предупредить компанию или наказать.
Говорит омбудсмен по вопросам водоэнергоснабжения Валерий Мхакадзе. Более того, омбудсмен призвал население информировать комиссию в случае нарушения прав потребителей. Казалось бы, у людей нет выхода, кроме как мерзнуть в те дни, когда Трансгаз решил опять менять трубы или устанавливать новые счетчики. Но на самом деле каждый потребитель имеет право обязать компанию составить с ним индивидуальный договор. И вот по этому договору газовая компания берет на себя компенсацию за неудобства, причиненные своими ремонтными работами. Более того, в период смены счетчиков с гражданами обязаны составлять несколько иные договора о временной подаче газа. Чаще всего это касается тех, у кого счетчики изымают. В это время гражданин имеет право потребовать договор о том, чтобы газ ему не выключали, а взимали плату по усредненным показателям его счетчика за последние несколько месяцев. Наконец, любой человек, у которого требуют поменять старый счетчик, имеет право обратиться в палату метрологии и стандартизации. И если экспертиза установит, что счетчик исправен, каким бы старым он ни был, компания не имеет права заменить этот старый счетчик без согласия жильца. В настоящее время компанию «Казтрансгаз» возглавляет внешний управляющий, назначенный арбитражным судом Грузии в 2008 году. Оказалось, что «Казтрансгаз» не выполнил условия сделки и не провел ремонта газораспределительной инфраструктуры, хотя цены на газ были подняты для жителей Грузии именно для того, чтобы провести ремонт. Внешнее руководство ремонт проводит, но населению от этого не легче. Оно платит и за счетчики, и за ремонт труб в своих домах, и в то же время оплачивает газ по повышенной цене. Беслан Акмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
И в заключение сегодняшней программы материал о снежной стихии в Европе. На автострадах Франции и Бельгии многокилометровые пробки. Общая длина автомобильных пробок на дорогах Бельгийской Валонии, как рассказывает журналист Генерадзе, составила почти 1000 километров. Отменены поезда Евростар, которые ходят между Парижем, Брюсселем и Лондоном. Также отменены полеты в крупных аэропортах Бельгии, Франции, Германии и Великобритании. Слово независимому журналисту в Европе.
Сегодня утром ко мне позвонили представители интернет-магазина Туасвис и вежливо объяснили, что купленные мною новогодние подарки будут доставлены не сегодня вечером, а через несколько дней. Оператор интернет-магазина заявил, что из-за снегопадов многие клиенты Туасвис могут остаться без подарков на Рождество. На дорогах гололед и все завалено снегом. Извините, мсье, но фирма быстрой доставки почтовых заказов не работает. Просто не знаем, что делать, сказал вежливый оператор интернет-магазина. И на самом деле на автострадах Франции и Бельгии многокилометровые пробки. Общая длина автомобильных пробок на дорогах в Бельгийской Валонии сегодня утром составила почти 1000 километров. Оказавшись во власти снежной стихии, отменены поезда Евростар, циркулирующие между Парижем, Брюсселем и Лондоном. Во Франции не ходят и скоростные поезда ТЖВ. Также отменены полеты в крупных аэропортах Бельгии, Франции, Германии и Великобритании. Представители франкфуртского аэропорта сегодня заявили, что полеты постепенно возобновляются, хотя вчера из-за снегопада пришлось отменить около 300 рейсов. Тем не менее, английские информационные агентства сообщают, что работа крупнейшего аэропорта Европы лондонского Хитроу пока еще нарушена. Можно сказать, что тысячи пассажиров вынуждены ночевать в европейских аэропортах. Самая большая проблема в том, что невозможно найти никого, кто мог дать хоть какую-то информацию. Я не могу найти никого из представителей нашей авиакомпании. Но успокаивает то, что такая же ситуация в Брюсселе, во Франкфурте или других городах Европы. Говорят пассажиры в зале ожидания брюссельского аэропорта, где до завтра отменены все рейсы. Это вызвано нехваткой жидкости, используемой против обледенения взлетно-посадочных полос. Во Франции компания Air France заявила, что потери от задержек и отмены рейсов в связи с погодными условиями составляют от 25 до 35 миллионов евро. В свою очередь, жесткой критикой в адрес операторов аэропортов выступила Еврокомиссия, назвавшая сложившуюся ситуацию неприемлемой.
Суть пожеланий к операторам аэропортов заключается в том, что они должны более серьезно подойти к вопросу планирования в данных суровых погодных условиях. Стоит брать пример со стран Северной Европы, для которых гораздо более холодные и снежные зимы не представляют проблемы. Заявила представитель Еврокомиссии Элен Киарн. Между тем, французскими и бельгийскими синоптиками на ближайшие дни объявлен снег и, естественно, оранжевый уровень опасности на дорогах. Гия Нерадзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время. У микрофона работал Олег Кусов.